Трудно. Я в некоторой растерянности перед сложностью тех вещей, о которых придется говорить. Ну, попытаемся справиться. Ну вот мы убедились, что Декарт, как на рычаг, упирается в феномен осознавания, им сформулированный и эксплицированный. Через него он выходит в некоторую возможную онтологию, которой нету без феномена осознавания, то есть мы к ней не можем выйти без феномена осознавания. Без этого феномена мы остаемся в рамках того, что мы можем как люди антропологически наблюдать психологически, наблюдать гносеологически или наблюдать культурно или культурно-исторически. Впервые на уровне среза или измерения, которое мы выныриваем через феномен осознавания, появляется возможная онтологическая проблематика и онтологическая позиция человека. Но в этом феномене осознавания есть еще одна сторона, которая мной до сих пор оставалась неразъясненной, она лишь мелькала у нас иногда. Значит, вот в этом развлечении мысли и тела, взятым как метод, мы видели, какую роль в построении метода развлечения играет феномен осознавания. Но мы еще не обобщили и не эксплицировали ту часть, какую в феномене осознавания занимает другое открытие Декарта. Ну, поймите меня правильно, открытие, конечно, в условном смысле слова, потому что в строгом смысле слова в философии нет открытий. В философии открываются лишь то, что я назвал бы аргументы или тропы. Аргументы, которые потом становятся устойчивыми тропами, ну, в эстетическом, филологическом смысле этого слова, тропы, формы, стилистические формы. Тропы нашего мышления, вся система бытийных, онтологических и других напряжений, которые стоит за антонированием аргументов, она не открывается, она всегда есть, была и будет, пока есть мы, как чувствующие и сознающие существа. Так вот, учитывая такой условный смысл слова «открытие», я хочу сказать, что в феномене осознавания, в его экспликации Декартом, содержится еще открытие им места «я», как единичности, как факта существования. И давайте попробуем это разъяснить, потому что это другая, очень важная сторона когито, которая до сих пор у нас только мелькала в изложении. Вот, пытаясь это понять, мы понимаем следующее, что вот та процедура, которую проделывает Декарт, превращая развлечение мысли и материи в метод мысли, совершается здесь, я назвал бы прохождением экрана. Один экран мы уже видели, который нужно пройти, чтобы к чему-то прийти. Это экран, теперь я назову его так, экран сращения динамического чувства сознания с объектом сознания или с предметом сознания. Мы фактически видели это вот в той цитате, которую я приводил из Декарта, и подробно я пытался ее комментировать. А эта же мысль Декартом развернута в ответе на шестое возражение, на метафизические размышления, где он строит речь так, что вот я думал, мне казалось, я предполагал, мне навязывалось представление, а именно такое представление, что вот я как чувствующее, сознающее существо, в качестве такового сознаю силы, действующие во мне и в мире, предполагаю силы. Что если есть что-то, что движет, а я на своем собственном опыте знаю, что что-то движет, именно душа движет, то и в предметах, и в мире, если случаются какие-то действия, то там тоже есть какие-то силы, какие-то агенты, которые движут. В действительности, как я пытался показать, не употребляя этого слова, это экран, который загораживает нас, отгораживает нас от мира. Декартовская процедура направлена на то, чтобы расцепить то, что в действительности является просто сращением динамического чувства сознания с наблюдаемым, воспринимаемым событием или предметом в мире. В мире нет качеств и сил. То есть мы должны утверждать, что в мире нет качеств и сил в качестве условия того, что мы можем этот мир понять. Понимаешь, несомненно, что шары сталкиваются, и блохи прыгают в мире. Но если мы хотим понять, то мы не должны наделять шары, сталкивающиеся, то есть силой, которые фактически являются проекцией сращения динамического чувства сознания с движущимся или движимым объектом. Кстати говоря, здесь на новом уровне, в новых словах, без каких-либо исторических ссылок, воспроизводится стандартная древняя процедура мысли, которая была проделана на наших глазах, я имею в виду глаза читателя, проделана была еще античными мыслителями. Следы такой вот проблемы экрана и его прохождения или раздвигания экрана, чтобы заглянуть в реальность, она, следы этого прохождения, этой проблемы фигурирует, например, у Аристотеля, когда он рассказывает о Демокрите в связи с проблемой сна. И это очень интересная проблема. Я вас предупреждал, что сон и у Декарта не просто красивый оборот интеллектуальной речи и незабавная байка из этого строится Декартом, а совершенно реальная и экзистенциально переживаемая проблема нашего сновидения в мире, вождения кем-то нас в мире, и как бы нам все-таки проснуться. Так вот, Аристотель, поясняя Демокрита, эти пояснения очень обрывочные, в силу самого обрывочного для нас существования античной философии, говорит о том, что берет фактически тот же самый феномен вот этого сращения, о котором я только что говорил, например, Декарта. Он берет его так, что сон и просыпание от сна являются таким феноменом, где объект или содержание, под объектом здесь иметь в виду, причина, которая нас разбудила, сам факт просыпания, совпадает с сознанием просыпания. И сращен. Мы не можем расцепить сознание, что мы проснулись, и то, что нас разбудило. И воспроизводя в каком-то смысле Демокрита, Аристотель уподобляет это тому, как мы наблюдаем мир, где мы не видим причин, где произвольное движение сознания является причиной события. В просыпании произвольное движение сознания, совпадающее с фактом сознания, является причиной просыпания. Мы не можем расцепить. И причины мы не видим в силу их мелкости, бесконечно малого. А можем увидеть, и в этом состояла античная мысль, если мы растянем этот слипшийся момент, то, что я назвал сращение динамического чувства сознания, с событием или с объектом или содержанием. Если мы его растянем, какой-то интервал или какое-то окно, в которое мы сможем заглянуть. Например, увидеть атомы. Но есть еще и второй экран, кроме этого, который фактически я уже разъяснил. То есть теперь вот взяв слово «экран», наложите все, что я говорил перед этим о развлечении мысли и тела, и это будет понятно. Но второй экран существует. Экран – это совмещение самого себя, некоторой длительности, которой невосстановимо что-то теряется от нас самих. То есть это совмещение себя с самим собой во времени, последовательность. Что такое время? Если давать самое примитивное, в то же время интуитивно простое, ясно, определение времени. Время – это отличие предмета от самого себя. Пространство – это отличие предмета от другого предмета, как предмета. Один предмет, как этот предмет, отличается от другого предмета, как предмета. Не вводя никаких различений и определений, как, каковы именно эти предметы, какие у них стороны, свойства и так далее. Различение в пространстве есть различение одного предмета от другого. И если мы себя различаем в пространстве, то мы тогда в себе различаем разные предметы. Я себя могу различить в пространстве только, например, на размахивающую руку и якобы мыслящую голову. Два предмета пространства. А различие себя от самого себя есть время. И мы совмещаем самих себя сами с собой, как различными. Предположение, следовательно, что есть некий предмет, в данном случае я, длящийся во времени, где время есть само изменение этого предмета. Для Декарта это экран видимости. Он как раз отказывается от навязываемого нам в этом экране предположения, что действительно существуют некоторые устойчивые предметы, устойчивая субстанция, которая вот так вот длится во времени, необратимо отличаясь сама от себя, потому что отождествление все время сохраняется, и это необратимое отличие, невосстановимое, утерянное различие есть время. Декарт хочет растянуть, расцепить и это смещение в момент, то есть совмещение себя самим собой, как отличного в момент. время. Вот расцепить это, и тогда можно будет на что-то или во что-то заглянуть. И мешает нам заглянуть, конечно, содержащиеся в этом совмещении предположения некоторых устойчивых субстанций, дел, объектов, предметов, которые пребывают как субстрат, устойчивый субстрат своих собственных свойств и в том числе своих собственных изменений. Для такого расцепления Декарту и служит его, то, что я называл, его теория дискретности времени. Моменты времени не вытекают один из другого. Ну, кстати, потом эта теория дискретности времени, ну, не математического времени, а содержательного времени, она, как вы знаете, была у нас существенной проблемой для эмпиризма, прежде всего английского эмпиризма. И если вы помните, вся критика Юмом категории или понятия причинности, в общем-то, основывалась на факте отсутствия необходимой связи между моментами последовательности. И, следовательно, сама факт последовательности, наблюдение последовательности не является достаточным основанием для заключения о причинной связи или о необходимой связи. Значит, теперь, сказав эти слова, я хочу, чтобы мы пометили себе следующий факт, следующую вещь, что, следовательно, для Декарта проблема вот этого расцепления интервала, поскольку он создает иллюзию, не имеющую достаточного основания, иллюзию длительности во времени некоторых устойчивых предметов, и при допущении лишь этой иллюзии возможно видимое обоснование причинных или необходимых связей в мире. Тем самым мы понимаем, что Декарт ищет вот проблемы расцепления момента сращения. Он хочет как раз выявить возможность или основание необходимых связей в мире. Сцеплений, связок, описываемых законом. Так, теперь это вот просто как костыль нашего дальнейшего движения возьмем, пока это еще не раскрутилось. Второй костыль, который нам нужен. Значит, для первого костыля я скажу так вот. В этом расцеплении Декарт хочет найти незаместимое место «я» в мире, которое было бы потом участником необходимой связи вещей в мире, и без указания на место которого, то есть на место «я», нельзя было бы эти необходимые связи или саму возможность необходимой связи в мире обосновать. Так, это, значит, первый костыль. Второй костыль, следующий, и, может быть, более сложный, хотя выражаем короче, но он выражается коротко именно потому, что он сложен, то есть не хватает нам ни сил, ни языка, ни мысли нашей это ухватить. Не хватало этих сил у всех, и у Декарта в том числе, потому что здесь, в принципе, речь идет о чем-то невыразимом, которое должно просто быть, а выразить нельзя, не получается. Я подчеркиваю слово «просто быть». Так вот, этот второй костыль такой. Вы вспомните тему, которую я провел в прошлый раз, тему рацию. В том определении, которое я давал, рацию есть именно среднее между ничто и бытием. Или рацию, или рациональность, или рациональное понимание, видение есть среднее между тем, что выразимо, наглядно, указуемо, и тем, что невыразимо, неуказуемо и ненаглядно. И всадим теперь наш второй костыль сюда, следующей фразой. Вы так считаете, вся философия на этом построена. Все вот это вот движение, освобождение и медитация, основанная на стержне когито, она вся крутится вот на этом одном костыле. Что носителем, держателем ненаглядного или вот невыразимого, или рацию, пропорции между невыразимым и выразимым, может быть только живое, существующее вот здесь, фактом своего существования. Каждый раз только живое есть носитель вот этой пропорции, этого рации. Теперь мы в особом смысле можем довольно таким, может быть, дерзким и некорректным способом, пользуясь просто чисто филологией, но мне кажется, в данном случае за филологическим совпадением стоит существенный ход мысли. Он невольно выразился в этом совпадении и не мог не выразиться в этом совпадении. Ну, вы знаете, что вообще вся теория пропорций, метод пропорций основывается всегда, как бы он ни выражался и ни формулировался, на употреблении термина «среднее». И метод пропорции есть прежде всего отыскание среднего, то есть среднего члена мозга, силобитного. Для Аристотеля это было решающей проблемой. То, собственно, умное видение, оно прежде всего, вот его задача установить среднее. Среднее само не дано силогистически. Участвует в силогизме, и вся проблема собачить это среднее, найти среднее для силогизма, и тогда, возможно, доказательство научное, работает наше исследование и так далее. Помните, что я хочу замкнуть? Помните, я говорил вам, что, и сейчас повторял фактически, что для Декарта человек есть среднее между бытие и ничто. Человек есть среднее между бытие и ничто. И не случайно снова в определении, именно в определении человека появляется это словечко, которое использовалось и Аристотелем, и Декартом, использовалось в обсуждении проблематики силлогизма. Причем использовалось для обозначения самой главной проблемы всей теории пропорций. А тут вдруг Декарт средним называет человека в другой связи. Он не употребляет этот термин именно в теории пропорций, применение к человеку. В другой связи у него появляется. Но здесь есть какая-то необходимая связка мысли, которая вызывает эмерженцию или фонтанирование этих терминов в их совпадении у Декарта. Среднее. Или в другой связи Декарт называет человека метафизической материей. Помните, я говорил вам, что по философии Декарта человека не существует. Не существует до того, как он вместе с законами определился в мире. То есть тогда то, что мы называем человеком или Богом на другой стороне, это движение, некое движение. Ну, конечно, берите слово «движение» здесь без физических ассоциаций, потому что тот же самый Декарт утверждал, что движение бывает только в пространстве, то есть физическое движение. Вот это вот то, что не является предметом. В мире нет такого предмета, который назывался бы человеком. Он и называет это метафизической материей. Материя, но метафизическая, состоящая вся вот из этого движение. Даже эмпирическое наблюдение, совершаемое реальным эмпирическим человеком, мы можем привлечь в обоснование каких-нибудь мыслей и идей, законов мира, если мы можем показать, что это эмпирическое наблюдение кристаллизовалось и выпало в осадок на стороне субъекта вместе с законом, который выпал в осадок на стороне мира. По одной простой причине, по фундаментальному закону декартовской философии, что у нас нет еще другого естественного света, который позволял бы нам обсуждать вообще проблему истинности и ложности применительно к естественному свету разума. Но так же, как у нас нет третьего глаза, чтобы извне смотреть на то видение, которое содержится в гештальте, например. Если я увидел, что это профиль, два профиля, обращенные друг к другу, внутри этого видения не возникает вопроса вообще, что можно соотнести это видение еще с какой-нибудь дистанции и обосновать, что это именно два профиля, или я вижу два профиля, или я вижу глаза. У нас, как мы говорим, так, нет третьего глаза. Это еще один пример, который приводится в ответ Декарта, радостного Хэнсона. Что это? Круг, наложенный на какие-то две параллели. Или мексиканец на колесах, на велосипеде. Увидел так, да, это мир, его нельзя соотнести с другим. Нет третьего глаза, как говорил бы Декарт. Кстати, вот этот образ потом нам понадобится и в теории сознания декартовской, и в теории идеи уже на эмпирическом или психологическом уровне. Так вот, когда такие ситуации, мы тогда вот здесь определен не только тот факт, я обосновываю тот факт, это мексиканец на колесах, определен человек, видящий мексиканца на колесах. Такой человек вводится в теорию, как участвующий как элемент ее обоснования. Его эмпирические наблюдения, участники теории и участники познания. Значит, у нас всегда человек метафизическая материя, то есть относительно которой мы заранее не предполагаем никаких определенных ее способностей и свойств, таких, которые мы имели бы, на которые мы могли бы сослаться, как на таких, которые предшествовали бы, предсуществовали бы актом познания мира, актом коллапса, назовем так условно. Коллапсировался мир внутри его, и вопрос сопоставления не мог возникнуть. И тогда мы должны умудриться брать для анализа человека так, человека как познающего субъекта, человека, как подающий сюда, и вот так бросили. Значит, метафизическая материя или средняя. Нахождение, когда среднего, то есть человека. И тут мы, если мы, значит, когитальная процедура, процедура эго-когита, направлена на то, чтобы установить место человека, как незаместимое существование. Глядимся, что это значит. Значит, предположение, вот второй костыль у нас, что вот это вот тот, кого мы найдем в качестве человека, но взятого как метафизической материи или как среднее между бытие и ничто, он и несет то понимание, которое есть рацио между высказываемым и не поддающимся высказыванию, выразимым и невыразимым, наглядным и ненаглядным. Я повторяю, только живое фактом своего существования может нести такое ненаглядное понимание. Поэтому, собственно говоря, в декартовской философии тема, ну, фактически в музыкальном смысле тема, как проходящая через все, тема вот этого постоянного возрождения «я». Вот, что все время на волне какого-то усилия акт мысли должен держаться в полном его виде, со всеми его предпосылками, элементами и составными частями. Нельзя, например, оставить основания и брать лишь заключение, предположение, что эти основания сами собой разумеются и могут сами по себе существовать, не возобновляясь в каждый последующий момент. Растягивая эти моменты, Декарт помещает эту метафизическую материю или среднюю сюда, эти моменты были помещены в длинные, если самотвор разумеющиеся длинные. Но нет, это экран, говорит Декарт. Растянет, и в растяжке помещается это среднее, как держатель того, что в последующий момент времени может запутаться какая-либо связь, которая является необходимой. Тем самым еще одно определение дает для среднего человека, капитального субъекта, он является участником части того, что я называл в предшествующих наших занятиях, называл метафизическое апостериори. Апостериори, но метафизическое. Помните, я говорил вам, что законы и так далее, определяются только на втором шагу. Что вначале, ну, кстати, это понимал и Левинов. Я когда формулирую Левинов, приведу этот принцип. Правда, Левинов брал это отдельно от теории создания и не пользовался аппаратом когнито. Иногда, к сожалению, было бы неплохо, если бы он это делал. Но это, такие упреки не имеют смысла. Он говорил так, рассуждая, кстати, потом математики, я не помню, кто именно приводил это в связи с проблемой различения правого и левого. Ну, вы знаете, что существует такая проблема, и физика не принимает, физика и математика не принимают различение правого и левого в качестве независимого и исходного. Ну, в силу там принципов гомогенности пространства там и так далее. И обсуждая эту проблему, Лебедев очень забавно строил рассуждение. Он говорил так, допустите, что мир, что Бог создал мир, в котором только одна правая рука. А в этом мире, сказал он, или создал мир, в котором только одна левая рука. Об этом мире, говорит Левинов, вообще ничего нельзя было бы сказать. Потому что, говорит, в действительности Бог изменил план мира, а изменение миротворения, есть только миротворение. Кстати говоря, вспомните тексты Декарта в связи с законами, где он говорит, сам понятие закона, физического закона, будет на основании того, что вот, как бы ни были бы расположены части материи, из каких точек не началось бы движение, то в мире произойдет такое изменение, произведение этого изменения, есть закон, произойдет такое изменение, что они расположатся вот таким-то образом. И поэтому я отвлекся, я просто пояснить термин изменения здесь, потому что он имеет особый смысл. Он говорит, Бог изменил и тем самым создал план мира на втором шаге. Тогда есть мир, о котором мы что-то можем говорить. Вот если он вторым актом создал еще раз правую руку, еще мир, в котором только правая рука, тогда мы можем об этом говорить. Или он скажет, на втором шагу создал еще левую руку, мы можем это обсуждать. Есть мир. Мир появляется только на втором шагу. Так вот, говоря об этом, я говорил вам, что Декарт был один из первых рационалистов, который, обосновывая возможность этих законов в мире и возможность о ней говорить на творческой свободе, пока не парадоксальности, на свободе, он тем самым наложил на законы разума ограничение фактических или эмпирических соображений. Этот шаг второй, зазор между двумя шагами, есть эмпирия, эмпирический шаг. Какое это движение было? Вот тогда после него определили законы. На втором шагу говорит Лейбниц, на втором шагу говорит Декарт. Но это в то же время законы, это не эмпирия. И поэтому я упоминаю термин метафизическое апостериори. Так вот, у Декарта раздвижка вот этого экрана, совмещение во времени, вращение во времени, состоит в попытке ввести именно человека, как метафизическую материю, или среднее, в метафизическое апостериори. Апостериори. Он как бы считает, что каждый раз, в чем смысл этого? Декарт считает, что каждый раз должно заново и впервые, или как бы впервые, рождаться условия наблюдения, состояние наблюдения, непреданное способы чувственной организации сознающего и чувствующего существа. И в то же время, когда оно рождается, оно есть часть, незаместимая ничем другим, незаместимая часть метафизического апостериори или законосообразного устройства мира, такого, о котором мы можем говорить в терминах необходимости или необходимых. Ведь у Декарта вот в его так называемом синтетическом изложении метафизических размышлений, то есть изложение метафизических размышлений согласно синтетическому методу, я помните, говорил вам об этом, это в завершении второго ответа, ответа на вторые возражения, Декарт экспериментально, что ли, предлагает, пожалуйста, вы упрекали меня в том, что я аналитически все изложил, я не по случайным соображениям выбрал именно аналитический метод изложения, а, пожалуйста, могу и синтетически изложить. Он излагает это аксиомами, теоремами, постулатами на 4 или 5 страницах текста. И там есть такая теорема. Человек свободно творит то, что является необходимым, совершенно, что неизбежно, что не может быть иначе. Это, конечно, контрадикция терминов. Но я уже говорил о том, как, на чем, почему это вот такая контрадикция, такое противоречие в терминах возможно в образе мысли Декарта и вообще в каком-либо человеческом образе мысли. Кстати говоря, и напоминаю снова, что так называемое рацио, то есть держание пропорции между наглядным и ненаглядным, и вот в этом случае, вот попробуйте держать одновременно мысль, что мы свободно делаем то, чего не может быть иначе. Также может делать свободно то, чего не может быть иначе. Ну, можно. Вот здесь рацио именно. Держите это. А кто может, что может держать? Я снова возвращаюсь к Когито. На этом примере. Только я, как живое существо, фактом своего существования в качестве я. То есть, когда Декарт доказывает существование, он имеет в виду не содержание существования. Потому что обычно, когда мы говорим о бытии, о существовании, мы всегда оперируем аргументами содержания. Нечто существует или бытийствует по содержанию. Но в философии у Декарта, и Декарт в этом смысле, на мой взгляд, возобновляет ход античной философии, речь идет о том, что или есть, или нету. И только фактом этого есть. Не содержанием что, а фактом. Вот это вот нужно уловить. Помните, я говорил вам о Декартовом принципе индивидуации. Индивидуация. Говорил о том, что вот есть в бытии, в мире, место, оставленное пустым. Законы не доопределены. Они определяются, когда это место занимается фактом существования. Тогда есть индивидуация. А существование есть единичность. Потому что такое? Мы термины общего и так далее можем применять как раз к содержанию существования или бытия. А когда я беру бытие как акт, который или есть, или нету, я беру единичность. Незаместимый акт жизни. Вот есть все, мы можем по содержанию жизни как угодно анализировать. Вот и так, и так, и так, и так, и так. Но вы знаете, что нужно быть живым или нет. Мы или живые, или не живые. И что-то производится фактом, что мы живые. Не нами, не содержанием нашей жизни, а фактом, что мы именно живые, а не живые. Вот какой элемент вводит Декарт качестве среднего или метафизической материи, или держателя понимания, вводит этот элемент в метафизическое апостериори. И это прежде всего и значит «я существую». То есть здесь явно эта тавтология уже не в хорошем плодотворном смысле, о котором я говорил раньше, а в самом простом. Ну, здесь репонганция терминов, удвоение терминов. Зачем еще вообще говоря что-то, сказать при этом, что я есть? Что мы обозначаем это слово? Она бессмысленная, просто связка слов в выражении, чисто лингвистическое, не имеющее никакого содержательного значения. И тогда фактически получится так, что фактически за случайность того, что в индоевропейских языках есть такая копула, или связь через словесное «есть», мы из-за этой случайности, чисто лингвистической, будем строить целую метафизику или философию. Нет, не это имеется в виду Декарт. Декарт имеется в виду, что или есть, или нет. Фактом этого есть. Фактом что? Поль Валери в свое время тоже рассуждал это в связи с Декартовским конгрессом, который был в 1937 году. Там почтенный академик Поль Валери с почтенной речью обращался к почтенным участникам этого конгресса. И в этой речи, кстати, говорил о том, невозможно вообще понять, что это значит вообще. Я есть. Зачем вообще это нужно? Замечания, которые мне не кажутся интересными. Одно интересное замечание там есть, что говорит, что это действительно это просто крик существования. Внезапная, мгновенная и неуловимая потом в словах мобилизация сил всего существа. Так поясняет Валерий. Ну, частично можно заимствовать это объяснение, взял хотя бы вот это вот сочетание слов. Крик существования. А крик, вы знаете, не есть филологически построенные высказывания. Вот на что Валерий намекал и почему именно это слово он брал. Так вот, у нас есть в этом в экране место, в котором, то есть экран высвобождает место, и в этом месте, в этой пустоте, мы есть или нас нет. И если есть, это имеет последствия. То есть то же самое вот гамлетовское, я уже в одном смысле сравнивал декартовскую позу перед миром с гамлетовской позой. Ну вот, пожалуйста, можете ассоциировать с этим быть или не быть. И вот какие последствия имеет «я есть» или «меня нет»? Образовалась ли из меня метафизическая материя или средняя, которая может войти в метафизическое апостериори и сцепить моменты времени так, чтобы впереди возникала бы необходимая связь, а она должна возникать на каком-то основании впереди, ну, например, новая мысль, или вообще выбор, сделали так или иначе, или выбрали понятие, и сказали, вот это закон. А это должно произойти на каких-то основаниях, потому что сама последовательность временная, в том числе последовательность движения нашего опыта, наших наблюдений, которые все время накапливаются чудовищной скоростью, а она не, из нее не вытекает то, что будет впереди, по одной простой причине, потому что следующий момент времени меня может просто не быть в силу фактов нет. Как все время такой оборот строит. Если я буду достоин чести существовать в следующий момент времени. Тогда, как я вам говорил, образ смерти есть напоминание, указание на вот такой вот дискретность временного процесса и указание на то, что очевидно тогда, если все-таки что-то случается и держится во времени, для этого держания должны быть какие-то другие основания, чем сама временная последовательность, чем сам временной поток. Так вот, какие теперь последствия этого вот, «я есть» для вот нашей проблемы познания или понимания? Значит, теперь мы понимаем первый следующий шаг, что декартовский принцип эмпирической достоверности имеет необычный наблюдательный смысл. То есть мы обычно эмпирическую достоверность понимаем так чисто рассудочно. Вот есть какие-то предметы, и мы об этих предметах делаем какие-то утверждения, и для любых такого вот утверждений, в той мере, в какой они являются научными или теоретическими, мы должны иметь возможность указать на какие-то наблюдения, соответствующие, или на которых разрешаются эти законосообразные высказывания. Должны иметь возможность указать на наблюдение. и этим наблюдением повторять в контролируемых и однородных условиях, воспроизводить. Ну, эксперимент есть повторение и воспроизводство в однородных условиях и универсальных условиях некоторых наблюдений. Нет, у Декарта не только такой чистый, ну, я условно скажу, ментальный смысл имеет термин эмпирической достоверности, он имеет экзистенциальный смысл, который потерян в эпистемологических теориях, будь она эмпирическая или рационалистическая, там этот экзистенциальный смысл, который вкладывал Декарт, выветрился. Перед нами оказалась чисто такая логически-семантически-эмпирическая проблема наблюдений и достоверности. А у Декарта принцип достоверности, эмпирической достоверности, имеет смысл и экзистенциальный. Лишь в последующем он это понятие ухлощилось, то есть стало плоским. Значит, там есть смысл экзистенциальный, в смысле незаместимого живого существования меня и всего того, что я знаю из самого себя, из собственного восприятия. Вот это вот оттенок собственного восприятия или того, что я знаю из самого себя. Вот этот оттенок из принципа эмпирической достоверности впоследствии выветрился. И помечу по ходу дела, что это я ведь в, как сказать, в единичной незаместимости акта собственного восприятия. Оно ведь не само собой разумеется. Повторяю, когда я говорю «собственное восприятие», теперь вы, пожалуйста, оттенок собственности в обычной бытовой устраните от этого. Вот наложите предшествующие термины, которые у меня были. Я говорю «единичность». Вот. Или есть, или нету, а если есть, то вот просто факт, что это есть. Вот особо «собственное восприятие». А зачем оно, «собственное восприятие»? То есть, ну, здесь стоится фундаментальная философская проблема. Ведь «собственное восприятие» по отношению к предметам, как мы обычно думаем, оно избыточно. Да, кстати, эта проблема беспокоила Беркли, и она стояла за вот этим принципом берклиевским, столь осмеянным и так далее. Но отвлекаясь от того, что формулировка может быть чисто такая партийная, но в партийных собственных интересах Беркли такая резкая, а бьется за ней живая проблема. Вы думаете, что вы можете жить в мире, в котором акт того, что я посмотрел на этот магнитофон или потом соизволил посмотреть на графин, и ничего не случилось в мире, в котором воспринимаются магнитофон и графин. Есть глубокие философские соображения, я сейчас не буду их излагать, которые нас привели, если мы их раскрутили бы, привели бы нас к мысли, что в таком мире мы не могли бы жить. Мы живем и можем жить только в мире, в котором акт собственного восприятия, факт, что я воспринял, он занимает место в мире. Там, где могут быть магнитофоны. И в этом смысле нет магнитофона без акта моего восприятия, и быть ее магнитофона есть акт, что я его воспринял. Или факт, что я его воспринял. Ну, сейчас я от этого отвлекусь, потому что я это сейчас не вытяну, тем более, что у меня здесь передо мной Декарт, а не Беркли. Но я просто хочу, чтобы вы ассоциировали на слово «собственное восприятие» не бытовые ассоциации и смыслы, а вот то, что я говорил перед этим, говоря о бытии. Единичность. Факт есть или нет? Так вот, я говорил, что вот это факт единичности восприятия. Вот что ищется Декартом и чему служит весь когнитальный аппарат анализа. Вот почему на всех уровнях философии Декарта вы найдете «я сам, только то, что из меня самого». Вы помните, в рассуждении о методе он говорит, наконец я решил бросить все это дело, все это учение, всякое такое, и стремиться только к таким знаниям, которые я могу получить из меня самого или из великой книги света, переводит у нас мира. Но это света лучше великой книги жизни. Декарт ведь исключает, ну, как это выразить, вот, ну, все то, что не сам воспринял, все то, что не сам пожелал, все то, к чему не сам устремился. Все то, что не сам волеизволил. Все то, что не сам подумал. Принимая, что в состав моих мыслей я не приму ничего такого, что я не нашел в самом себе. То, что я не породил сам или из себя. И так далее, так далее. Вот в этом, помните, я говорил вам, в этом стоянии один на один с жизнью, как вот растеньяк перед Парижем. Вот теперь между нами стою. И причем уже поставил жизнь на кон. И вот сейчас давайте разыграем один на один, потому что схватка вот между нами. Что будет? В такой схватке стоит Декарт. Но пока я просто чисто филологически забрасываю вас вот этими вот прожилками декартовского текста, где все время только то, что из меня самого, только то, что я сам почувствовал, сам пожелал. Не потому, что заложено в языке, например, или в обычаях, или в нравах, а сам. Так вот, это все время, это вот кручение, я сам все время выражаю только вот одну вещь. Место единичного факта восприятия или желания, воли в мире. И это место, как я сказал, предупреждаю вас, не само собой разумеется. Помните, я говорил вам, простое сейчас соображение, помните, я говорил вам о проблеме бесконечности в плане вот этой вот понятие неизбежного представления регресса в дурную бесконечность, когда мы идем в обосновании в поисках первого объекта или первой причины. Вспомните этот образ. Так вот, сейчас я это хочу взять в связи с этой вот проблемой, я его выражу так, раздвинуть массу мира или сдвинуть массу мира и уместиться там на своем незаместимом месте существования или выполняемого акта бытия. В данном случае восприятие. Возьмите тогда этот образ. Как нам нужно впихиваться. Вот корреспондент Декарта под псевдонимом или под кличкой гипераспист. Я не знаю, как это переводится, кстати. Где-то я знал, а сейчас забыл. Исходу перевести не могу. Латино-греческое образование. Кто поможет? Гипераспист. Что можно означать? Толя? Гипераспист. Не получается? Тоже? Черт, я же потерял перевод. Ну ладно, не важно. Возьмем этот псевдоним. Он пишет, как раз в связи с декартовским намеком на невозможность и ненужность идти в дурную бесконечность, он ему такое соображение излагает. Значит, что есть бесконечная цепь, и которую пройти нельзя, говорит он. Говорит, считает, что бесконечную цепь пройти нельзя. А этот гиперосмит говорит, вовсе не было бы абсурдным, что эту бесконечную цепь можно пройти за бесконечное время, как любой факт об этом свидетельствует. И как об этом свидетельствует протекшее до нас бесконечное время. Действительно, если мы предполагаем, что есть какая-то бесконечность там, даже на бесконечной последовательности, причин здесь и там, далее, то сам факт, что мы сейчас есть, говорит о том, что бесконечность пройдена. За бесконечное время, поскольку мы допускаем бесконечность, мы допускаем и бесконечное время. Значит, за бесконечное время бесконечность пройдена. О чем свидетельствует то, что мы здесь есть? И Декарт потом в ответе на возражение гиперасписта он показывает, правда, не говоря о тех терминах, которые сказал сейчас я, но по смыслу они именно то, чем заняты. Он показывает, тем самым восстанавливая древнее греческое античное мучение одной проблемой, которая в сердце всего этого лежит, в растяжке временных моментов, сейчас я поясню, что я имею в виду, и которая воспроизводится все время как сердцевина всей философской проблематики, в виде какого-то парадокса, обязывающего нас держать парадоксы или опорию вместе, как парадокс. А, кстати говоря, вы знаете, что философские мышления парадоксальны или апористичны по природе своей. И не Киркегор придумал мыслить парадоксами и опорами, это всегда так было. Он просто понимал это, в отличие от профессоров философии и доцентов того времени, но не он придумал. Так вот, я сейчас снова еще одну ассоциацию хочу замкнуть, но это довольно сложно, и поэтому столь примитивно мною выражаемую тему. Я подчеркиваю, что примитивность моего языка в данном случае объясняется просто невозможностью языка вот в этом случае, в каком мы сейчас находимся, именно когда мы говорим о бытии, о я, как бытии и так далее. Так вот, я скажу так, я сказал, что одним из костылев вот нашего движения является утверждение, что только живое держит пропорцию. Рация между выразимым и невыразимым. Эту пропорцию нельзя оставить зафиксированной в книге, в правиле, в обычае и так далее, так далее. Да, она есть, держать ее надо, и держит ее только живое. То есть вот то, что я сам, вот это может держать. Так вот, кстати, то же самое, мы расхристаны, распяты опорьями, концами опорей, и держать их тоже может только живое. Сама наша жизнь может сковать и держать вместе концы неразрешимых опор. Так вот, берусь с тобой, о чем я говорил, опять по своей мании отвлекся. И Декарт отвечает этому гиперосписту фактического смысла. Если это так, что мы действительно допускаем бесконечное время позади нас, как такое, за которое и пройдено бесконечное число причины, бесконечное число моментов последовательности, то это означает простую очень вещь, что нам, для нас нет места в мире. Мы уже были. Есть сзади, и греки тоже об этом размышляют, если сзади наша такая бесконечность, вроде уже бесконечное, тем более время, то все конечные формы уже были, а я конечная форма. И если я уже был, то для меня нет места. Вот для меня сейчас, вот, живого, вот я уже был, и мое место занято тем, который я был. Вот представьте себе, что вы приходите домой, хотите сесть на стул, а там вы уже сидите, и сесть вам некуда. Если, говорит Декарт, такая бесконечность была, я очень сильно трансформирую его ход рассуждения. Он гораздо многословнее, в смысле многих учеников, на многие ученики растекаются и сложнее, и так далее, и так далее. Так, если вот такая бесконечность, ну, все конечные формы были, и тем самым и я, как конечная форма, тоже уже был, и тогда что же я сейчас делаю? Зачем? Кто я? В том числе, зачем воспринимать такое? Или зачем совершать от мысли? Да я от мысли тоже уже был, как совершенный конечным существом. Тогда действительно, я уже пребыл, как воспринимающий этот магнитофон, и мое собственное теперь его восприятие не имеет никакого значения. Место его занято. Тогда переверните это. Значит, проблема Декарта есть. Проблема места моего восприятия. Место меня самого, как незаместимое единичное. Меня живого. Вот я сейчас. Не вот это вот симулятора, моя конечная форма, которая в силу вот этой предполагаемой бесконечности сзади нас уже была. Потому что если сзади нас, повторяю, бесконечность, то все конечные формы уже случились. Значит, декартовская мысль есть, прежде всего, недопущение этого. И, следовательно, когда я говорю «место в моем мире», «место моего восприятия», «место того, что только из меня», то есть только то, что есть единичный акт моего существования. Он есть или нет? Так вот, когда я говорю «место», вот это, я имею в виду вот эту, вот эту вот проблему, из которой, кстати, вытекает, если сзади все было, то в силу той же бесконечности мы впереди ничего не можем получать. И жизнь наша не может продолжаться, и так далее, и так далее. Значит, я втиснуться в мир не могу вот в такой, в котором все забито, и в том числе забито культурами, культурно-историческими пластами, расписанных и готовых. Значит, заложены ли они, как говорит Декарт, в языке, потому что мы пользуемся языком, им обозначаем, и пользуемся им уже с детства, и место, в котором называется предмет, уже занято названием. Место, в котором называется предмет, занято названием, названо. Более того, есть память у нас, говорит Декарт, это я уже почти что буквально цитирую, есть память у нас, говорит Декарт, и память тоже занимает места, вот в этом смысле слова. Было какое-то событие такое, мы неправильно вот тогда ассоциировали с каким-то другим, а времени ждать, пока действительно ассоциация случится, нету. Вы знаете, что мы живем во временном цейтноте. И все, слепилось название, запомнилось оно. И мы помним, как если бы мы знали то, что в действительности мы не узнали тогда. Это буквально формулировка слова Декарта. А сейчас наложите на нее еще мою приговорку. Место занято. Занято. Я один какой-то психолог, я, к сожалению, не помню фамилию, и, по-моему, даже никогда не знал, но знал, что это кто-то, какой-то умный человек сказал, определяя память, по-моему, психолог, определяя ее память так. Память – это то, в силу чего наши воспоминания или в нашем сознании чего-то нет. Память – это то, чему чего-то нет. То же самое место занято. Это и есть память. Занимание места и тем самым чего-то другого нет на этом месте, есть память. То есть отрицательное определение такое. Не позитивное определение, а отрицательное. Определение через отрицание. Так, вот, повторяю, декартовский ход. Ну, такая живая фраза, которая есть архетип. Неудачное слово архетип. Ну, такая архе-форма мышления Декарта, его живой нерв. Мне кажется, то есть я запомнил себя в качестве знающего что-то, в действительности это не было мною узнано, а я помню, что я знаю. Из детства помню, из прочитанной книги помню и так далее. Почему это живой нерв все время декартовский? Кстати говоря, это живой нерв, я снова возвращаюсь к другому моему любимому французу, Марселю Прусту. Ну, вы знаете, что тем самым это живой, буквально декартовская формировка совпадает с буквальной же формировкой Пруста. Вот, тоже мани, идея фикс, фикс вот это вот. Что когда-то что-то не было понято. И в этом смысле не было пережито. Чтобы пережить, нужно понять. Повторяю, не было понято, и всего этого как бы даже не случилось. И прошлое, которое так и не стало прошлым. Его сначала нужно превратить в прошлое. Мы там превращение видением, когда он спотыкается, там подряд несколько видений идут во дворе дворца Герман, там 5 или 6 такого видения, возрождений, непроизвольных возрождений потерянного времени. Вот там эти вещи превращаются в пережитие прошлого, превращаются, сейчас превращаются в прошлое и пережитие. Так вот я снова, не случайное совпадение, потому что вот и Декарт, и Пруст одинаковые французские бойцы, честолюбцы. У них вот честолюбие вот этого вот вызова миру, такого, в котором я воссоздаю мир. И Пруст этим занимался, и Декарт. Он помещает в себя, он требует возможности, требует в себе силы, чтобы поместить в себя в мир, там, где все занято, казалось. Но он плечами раздвигает слипшиеся массы тяжести мира. Детство ли это, язык ли это, память ли это, все места заняты. А познания нет, если я не высвобожу место и не встану на это место. Собственным восприятием, с тем, что я из себя только знаю. И только из себя. Значит, это не просто, Валерий называл это, повязывая с Декартом еще одного хорошего француза, а именно Стендаля. Валерий называл это у Декарта системой эготизма. Ну, вы помните теорию эготизма Стендалевича. Ну, а если не помните, то постарайтесь вспомнить. Вот, так, конечно, это такое чисто литературное словечко, когда уже несущее в себе интересный смысл. Но, конечно, дело не в этом. Дело в глубокой метафизике, глубокой философии вот этого, лежащей, упакованной в слове «собственное я» в эготическом смысле, слова. Так вот, я резюмирую, все это повернул это, найти собственное место. Но я говорил, и встать на него. И тогда можно, вставший там держит, тогда держит понимание. Вставший в высвобожденное место держит понимание. Или вот то, что я называл рацию. Так вот это, тоже мы знаем, что я говорил уже, что набит мир, плотно набит. Как это пространство какое-то между глыбами мира образуется каменными глыбами, такое, чтобы я в этот пространство протиснулся, раздвинул глыбы плечами и встал бы. Ну, вторая сторона этого дела, глубокого хода декартовской мысли, чтобы прийти вот участникам в эту вот метафизическую апостеорию и оказаться способным обосновывать и держать необходимые связи в мире. Так вот, вторая сторона есть. Ну, конечно же, понятно. Вторая сторона состоит в том, конечно же, понятно, что вот это вот двигание себя в мир на то место, которое ждет меня, потому что без него нет новых смыслов в мире нет. Это двигание себя на это место есть, конечно, преобразование самого себя. Переосознавание себя или переосмысление себя, и преобразование. И слово «я», Декарт, во всех рассуждениях его, где фигурируется сочетание эго-когито, эго-сум, я мыслю, я существую, оно означает, конечно, во-первых, как мы понимаем теперь, обнаружение незаместимого факта существования самого себя в мысли. Повторяю, прежде всего, обнаружение факта незаместимого существования самого себя в мысли. Мы понимаем, почему это существование незаместимо. Далее, вот я уже это объяснял. И теперь второе добавляю, что вот это вот незаместимое существование себя в мире есть существование преобразованного я, то есть преобразованного себя. Вот на это незаместимое место становится переосмысленное, преобразованное я. Оно как бы вперед, как бы сказать, продолжая взгляд самого себя непреобразованного, нельзя прийти в эту точку. А вот вывернувшись, в смысле преобразовав себя по какой-то кривой, мы короче приходим той точке, которой по прямой, казалось бы, более короткой, прийти не могли бы. И повторяю, что все вот эти вот яйные сочетания Декарта, конечно, относятся к этому преобразованному я. И самое главное здесь. И если это случилось, вот это вот, обнаружил незаместимое существование я в мысли, то назад вернуться нельзя. В том числе нельзя и
сказать об этом, то есть определить. В том числе нельзя доказывать существование. Доказательство Декарта существования есть вот эта процедура, посредством которой показывается, что уже доказывать не надо. Назад возвращаться невозможно. Между «я» и существованием нет никакого интервала. Там нельзя поставить между ними никакие события. Оно уже со мной, и я не могу вернуться в точку, откуда это начиналось, чтобы доказать существование. Поэтому Декарт говорит, что положение «я мыслю, я существую» истина каждый раз, когда я его думаю, высказываю. Когда думаю или высказываю, можно не высказывать. И, следовательно, это не разновидность, так сказать, теоретического аргумента, в смысле вот такого, который поддается экспликации и изложению. Мы уже даже слово уловить этого случившегося не можем, если оно случилось. Если мы встали на свое незаместимое место своего существования в мысли, как мыслящие, и тем самым случился единичный акт, а именно случилось бытие, то ничего доказывать не нужно. И тем более, во-вторых, в-третьих, я уже не помню, как я сменил эту фразу, и тем более из мысли не вытекает никакое бытие. Бытие не порождается мышлением. И Декарт вовсе не выводит признак бытия или существования из мышления. Как бы совершает атрибуцию бытийную или экзистенциальную вот, из факта мысли. Из мысли. Наоборот, Декарт доказывает, что нельзя бытие выдумать и вымыслить. Оно не порождается мышлением. Настолько, что когда оно случилось, мы не можем вернуться назад, поскольку между мышлением и существованием нет интервала, и доказывать, расчленять, разъяснять и так далее, так далее. Мы есть. Это, как я уже раньше говорил, тавтология вот, в плодотворном смысле этого слова. Тем самым я хочу подчеркнуть еще одну, третью, скажем, сторону этого дела. А именно, она как бы вывод из предшествующего, что я говорил, что понятие «я», следовательно, вот этого, о котором мы говорили, не есть в каком-то смысле понятие. Не есть в каком-то смысле понятие. Это скорее, конечно, символ, как такое, такая вещь и такое естество языком Декарта, в соотношении с которым, и соотносясь с которым мысль его как бы как понятие, мы на самом деле лишь развиваемся, как живые существа, или меняемся, но не понимаем. Это важный момент. Естественно, конечно, мне не будет хватать слов и способностей его высказать. Значит, вот это вот «я», которое, кстати, я говорил, мы выполняем и наглядно, то есть в материи нашего психофизического состава. Мы подсовываем эмпирическое наше состояние, думаем, что у нас есть «я», там, и так далее, и так далее. Хотя, по философским соображениям, никакого «я» у нас нету, как реальной структуры, а есть действительно существующая, но псевдоструктура, называемая «я». И так далее. Ну, сейчас я уже даже на подступах к формуле начинаю запутываться, что же будет, когда я попытаюсь ее высказать, сказать. Значит, вот мы мыслим понятие «я», моделируем, выполняем вот феномен осознавания наглядно в материале нашей психики, нашего эмпирического сознания и так далее, так далее. В действительности совершается не процесс понимания или познания нами чего-то, а факт и процесс нашего собственного развития в соотношении вот с этим, что я называю символом. Мы не понимаем, а мы развиваемся. А развитие – реальный акт в мире. И оно с нами тоже, как это ни странно, случается. Иногда и мы, грешные, развиваемся. Но не понимаем. То есть вот этот процесс не есть процесс понимания или познания. Он есть процесс развития. То есть бытийная сила действует. Это и есть бытие. Оно само фактом своего бытия рождает. И заменить его актом мысли, вот такой процесс, нельзя. Нельзя встать на место этого процесса и мыслью заменить его. Ну, так же, как мыслью, как вы знаете, нельзя рожать. Но я утверждаю, Декарт утверждал, что нельзя мыслью рожать даже мысль. Не только рожать в прямом смысле слова, там, детей мыслью не породишь. По смыслу того, что я перед этим говорил, я же говорил, что нужно телесно впихнуться между глыбами мира, встать на место, ожидающее тебя место собственного восприятия, и тогда впереди тебя рождается мысль. Значит, мыслью родить нельзя. А, например, преобразовывать себя приходит. А это вполне
реальный, очевидно, физический процесс. Где слово «физика», очевидно, мы в каком-то очень условном смысле применяем. Но применяем именно его, именно это слово. И, очевидно, задача для наших психологических и философских медитаций, она вот здесь лежит. Что там происходит? Потому что в каком-то смысле, ведь я сказал вам, что феномен осознавания, вертикаль или перпендикуляр к нашему горизонтальному линейному взгляду, он, экспликация этого феномена осознавания, означает элиминацию зависимости сознания от того, как сознание выполняется в том или ином конкретном психическом и физическом устройстве. То есть мы оперируем понятие сознания в его независимости от того факта, что это сознание, например, человеческое, и является функцией человеческой нервной системы. Тем самым, когнитальные арты в философии Декарта и в нашей философии есть те, которые не имплицируют, не предполагают реального физического носителя этих актов. Но, тем не менее, в этом, в таком построении понятия сознания, в том числе я показывал вам, что как построено понятие сознания, предполагает множественность «я», то есть, что «я» — это псевдоструктура. Но как построено понятие сознания, тем не менее, предполагает какого-то особого физического носителя. Но не тело, которое мы локализуем, то есть не носитель, который мы локализуем в каких-то дискретных, наглядно выделенных телах, человеческих или там марсианских или каких-то еще, а вот какие-то вот, какая-то физика особого рода здесь, тем не менее, имплицирована. Настолько, что сейчас вот я вынужден, когда ввожу понятие бытие вместе с понятием мышления у Декарта, говорить о том, что делается силой бытия, а не и то, что она делает, нельзя заменить, пытаясь сделать это актом мысли. Вот какова физика вот этого делания? И это делание свободно. Одновременно есть свободное действие. И как все время говорил, имел в виду какую-то особую роду адеквацию, которая совершается без того, чтобы моя мысль в этой адеквации участвовала. И более точная, чем та адеквация, которую мы достигаем посредством рассуждения, доказательства и мышления. Вспомните знаменитые прослойки у Декарта все время. Не могу не знать. В момент, когда думаю, поэтому же, что думаю, знаю, что это доказано, что это так. То есть, где доказательство истинности чего-то совпадает с актом понимания терминов, которые это обозначают. То есть, акт усвоения значения слов есть одновременно доказательство истинности утверждаемого, чего-то утверждаемого в этих словах. Имена, как бы особого рода, являющиеся одновременно тем, что позже эпистемологи, вот неоаналитическая школа, я в данном случае я имею в виду Фойерабенда, называли так называемой естественной интерпретацией. Ну, есть интерпретация как продукт какого-то рассуждения, мышления, интерпретирования, а есть интерпретация, которую называют естественной, думая, что они вот сейчас вот только что, раскрывая глаза, ее открыли, она давно уже существовала, и Сократ о ней говорил, и Платон писал, и вот Декарт говорит. Такая, где вот стоит мне вот сказать и... То есть подумать, и я уже знаю, что это так. Где интерпретация есть одновременно просто как понимание значения слов. Имя. Ну, да, Декарт писал так. Значит, я одно еще имя приведу. Да, я трудил свои трудные потребности, заботиться сегодняшнюю нашу беседу, чем по жизни. Хотя, вовсе, конечно, не об этом идет речь, а мне, очевидно, надо перевести. Бог есть собственное бытие. Это очень трудно расшифровать эту фразу, потому что она, если понята, то она понята именно тогда, когда не требует расшифровки. А когда начинаешь расшифровывать, то тогда она и не понятна. То есть, наверное, вот то, что говорится, и есть бытие говоримого. То, о чем говорится.